Теперь давайте рассуждать дальше. Переговоры, которые ведутся в Белграде и в Берлине, по линии Министерств иностранных дел, сейчас в самой серьезной фазе. Вас об этом не информировали? Всегдашняя узость бюрократических ведомств. Это твое, а то мое. Переговоры идут, и это очень серьезно. От них многое зависит в судьбе Балкан. Всякая попытка ошельмовать меня и моего шефа будет рассматриваться Риббентропом как акт вражды по отношению к Рейху. Переговоры будут прерваны. И вина ляжет на вас, полковник Везич. Позволит ли вам вершить судьбы войны и мира?
А вопрос стоит о войне и мире?
Бесспорно.
И что же, с вашей точки зрения, более выгодно в данной ситуации, война или мир?
Для кого?
Для Югославии.
Политику Югославии определяют ее лидеры. Вот мы и хотим понять, чего они хотят. И те, которые сейчас у власти, и те, кто в оппозиции, тайной или явной.
А что целесообразнее для Германии?
Это зависит от того, каковы намерения. Мы имеем в виду истинные намерения Югославии.
Везич взглянул на часы. Мы уложились как будто...
Как будто.
Через 7 минут Фохт пересел в свою машину и сразу же отправился к генеральному консулу Френту, а оттуда в торговую фирму «Юпитер». Эта организация была в свое время куплена ведомством Канариса, но сейчас, по договоренности Гиммлера с Кейтелем, офицеры Абвера, сидевшие под крышей торговцев, оказывали самую широкую помощь Вейзенмайеру и его людям. А Везич поехал в резиденцию заместителя премьер-министра Мачека.
«Русская нация, не устоявшаяся, в отличие от саксов и латинян», — сердито повторил приват-доцент Радыгин. «Это говорю я, русский, до последней капельки, русский».
Он то и дело раскланивался со знакомыми, и Штирлиц с усмешкой наблюдал, как злится Зоненброк, считая неуважительной такую манеру вести беседу. Но Ивана Антоновича Маркова II это не смущало. Он, как, впрочем, и большинство из тех, кто по предложению Зоненброка пришел сейчас в дом генерала Попова, слушал самого себя, говорил для себя и занят был более всего самим собой. «Неустоявшаяся нация не могла бы сотрясать континент», — сказал Марков II. «Индусы и всякие там арапы воистину не устоялись и поныне бродят как брага, а мы будет вам». — перебил его Радыгин, сделав ручкой лейб-гвардии корнету Василию Макаровичу фон Розену.
— Статистика вас опровергает. Русской нации генофонд подвижный, а посему огромное количество флюктуаций при рождении. Из 10 немцев, пусть наши германские друзья не сердятся, рождается 5 умственно крепких особей, 5 средних и ни одного идиота. На миллион один гений. А русскую семью отличает громадная отклоняемость от среднего уровня.
Он взял Маркова II за лацкан пиджака и приблизил к себе.
Либо гении, либо идиоты. Поэтому в России всегда было трудно гению и легко идиоту. Общенародное сознание это ориентировалось на человека слабого, который сам не пробьется, силенок мало. Отсюда русский культ Богоматери, которая спасет и прикроет. В отличие от готического культа воспарения вверх, нас отличает культ земли, культ прикрытия малого великим.
Иван Грозный и Петр Великий — это тоже малое?
Господи, Иван Антонович, —
поморщился Радыгин,
— не путайте божий дар с яичницей. Вы говорите об аристократах духа. Все они, даже при том, что княгиня Ольга была псковитянка, все они, как правило, по крови европейцы. Только смешанная кровь и могла придать фактурность нашей хляби, нашему гениальному славянскому болоту.
«Европейская кровь — слишком общее понятие», — заметил Зоненброк. «Вы же сами говорили об устойчивости саксов и латинян. Но помимо саксов и латинян существует еще такая кровь в Европе, как германская.
Я предпочитаю оперировать категорией духа, а не крови», — ответил Радыгин. «Латиняне и саксы — нации металлические. Их дух ковкий, быстро восстанавливаемый. Возьмите итальяшку. То он как петух распушит перья и в атаку, а то бежит в панике. Ну, думаешь, не очухается, а он, глядишь, отряхнулся и снова на рожон прет. А германо-славянский дух кристалличен, ковке не поддается. Он верен себе, противится динамике, изменению, пластике. Консервативный у нас дух, понимаете, в чем фокс весь.
Я бы все-таки не объединял германский и славянский дух воедино», — сказал Зоненброк. — Это несоизмеримые понятия.
— Отчего же? — перебил его Штирлиц. Соизмеримые, вполне соизмеримые. Продолжайте, пожалуйста, господин Радыгин. Это крайне интересно все, что вы говорите. Штирлиц взглянул на Зонненброка, словно говоря, слушай, слушай внимательно. Спорить потом будешь. Здесь, в доме генерала Попова, где собрались белогвардейцы, те, кто уповал сейчас на Гитлера, как на единственно серьезную антибольшевистскую силу, надо было слушать все и всех. Штирлиц умел слушать и друзей, и врагов. Конечно же, врага слушать труднее, утомительнее, но для того, чтобы враг говорил, он должен видеть в твоих глазах постоянное сочувствие и живой, а отнюдь не наигранный интерес. Понять противника, вступая с ним в спор, резкий и неуважительный, нельзя, это глупо и недальновидно. Чем точнее ты понял правду врага, тем легче тебе будет отстаивать свою правду.
«И славяне, и германцы — великие мистики», — продолжал между тем Радыгин. «А ведь ни англичане, ни французы таковыми не являются, хотя у них и Монтень был, и Паскаль. Они семью во главу угла ставят, достаток, дом, коров с конями. А славянину и германцу идею подавай. Революцию, контрреволюцию, казнь, помилование, самодержец, анархию с парламентом. Только если для славянина все заключено в слове, в чистой идее, и он ради этого готов голод терпеть и в шалаше жить, то германец пытается этой духовности противопоставить Вавилон организованного дела».
«Почему же тогда наши с германцами доктрины столь различны?» — спросил Марков II. «А чего воюем?»
«А это историческая ошибка. Славяне и германцы — два конца одного диаметра».
Почувствовав, что Зонненброк готовится возразить Радыгину, Штирлиц, быстро закурив, спросил: «Почему вы считаете это ошибкой?»
«А потому что с нами воевать невозможно. Русский народ особен, да и талантов избыточно. Его, как женщину, победить нельзя. Изнасиловать можно. Но разве это победа? Женщину надо победить, влюбив в себя. Россию можно только миром взять, лаской, вниманием. Немка Екатерина взяла ведь. Всех своих царей поубивали. Дворян сослали на север. А приехала София Ангальцербская и взяла нацию голыми руками, потому что добром увещевала. И создала государство на немецкий манер, ведь наш губерний — не что иное, как русский вариант германских федеральных земель».
«Вы думаете, славянин хотел этого?» — задумчиво спросил Штирлиц.
«А Бог его знает, славянина-то. Лично я Бога хочу, справедливости я хочу. Только я не умею государство построить, потому что Обломов я, и всякое дело мне противопоказано».
«Что значит дело? Это вторично. Сначала идея, а в высшей своей идее государство должно быть абсолютной формой справедливости», — заметил Штирлиц.
«Это по Платону».
В глазах Радыгина появился интерес. Он перестал раскланиваться с гостями и впервые за весь вечер внимательно и колюче осмотрел Штирлица.
«Но ведь в России не было государства. Не было его на наших болотах. Какое государство на сибирских болотах? Там ведь и дорог не проложишь. Государство — это не просто идея. Это обязательно нечто реальное, это воплощение замысла. А того, что в Европе воплотилось в разных вариантах, в России не смогли сделать ни орда, ни немцы. Сколько вы на нас свою структуру не насылали, она в наших болотах по горло тонула. Но задача-то оставалась. Кто-то наше болото должен поднять? Да, мы такие, мы люди пустыни, люди схимы. Это не хуже и не лучше, это очевидность. И не воевать вам против нас, а деловито цивилизовывать, ласково приобщать».
«Занятно. Он производит впечатление человека, который играет одновременно на гуслях и на тромбоне», — подумал Штирлиц. «Пытается быть угодным и махровым черносотенцем, и тем, которые начали прозревать». «Вы из дворян, барон?» — спросил Штирлиц.
«Я барон?»
— Радыгин залился быстрым захлебывающимся смехом.
«Какой же я барон?»
«Уж такой барон», — хохотнул и Марков II,
чем дальше, тем больше злившийся от того, что немцы обращают на него так мало внимания, выслушивая бред блаженного Радыгина.
«Я разночинец, милостивый старь, разночинец!»
«Разночинец — это русский мещанин?» — заинтересовался Зонненброк.
«Ну, это весьма вольная трактовка», — не согласился Радыгин. «Русский разночинец совершенно не похож на немецкого мещанина, ибо тот подчинен категории дела и мечтает стать буржуем. А русский разночинец тянется к аристократам духа, чтоб отработка, которая мешает рассуждать, подальше, подальше».
— Это именно то, что я хотел услышать, — сказал Штирлиц. — Поближе к аристократу. Но ведь русская аристократия тяготела к французской мысли, к английской.
— Нет,